кошелек. Звон денег в каждой новости.
Время новостей экономики в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и на связи со мной сейчас аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Алексей Львович, давайте начнем с нефти. Минэнерго прогнозирует, что избыток предложения нефти на рынке может появиться в первом или втором квартале 2022 года, причем Россия может достаточно быстро нарастить добычу до пандемийных уровней, но ОПЕК плюс и договоренность этого ей сделать не позволяет. При этом любопытно, что по другим оценкам уже со стороны Международного энергетического агентства в принципе спрос не изменится.
Да, одно другому не противоречит. Когда был разгар пандемии, вот первая волна, обрушение стоимости нефти, снижение спроса, потому что прекратились авиаперелеты практически по миру, снизилось потребление бензина и так далее. Конечно, спрос на нефть упал очень сильно. Сейчас, по мере того, как мировая экономика восстанавливается и постепенно возвращается к привычной жизни, даже несмотря на все болезни, то есть возобновились перелеты, открываются страны, требуется авиационный керосин, требуется бензин, спрос на нефть, естественно, растет. И если поначалу он возрастал достаточно высокими темпами, мы просто стремились прийти к тем естественным уровням потребления, которые были еще в доковидные времена, это почти 100 миллионов баррелей в сутки, то по мере того, как мы будем приближаться к этому уровню, естественно, объемы спроса ежесуточного будут падать. Поэтому то, что Международное энергетическое агентство сказало, что, в общем, все остается в силе, а именно в этом году ожидаемый рост спроса будет по 5,5 миллионов баррелей в сутки, а на следующий год уже всего 3,4,
да,
это вполне естественно, потому что, ну да, мы постепенно возвращаемся на тот уровень, на котором были. И, естественно, по мере темпов приближения, так же, как поезд притормаживает, подходя к станции, так и мы начинаем притормаживать. Что касается России. Россия, вообще-то говоря, не только строго соблюдает свои обязательства по объемам добычи, но и даже добывает чуть меньше качества выполнения требований ОПЕК. В целом составило 116%, а по России менее 100. 92, по-моему, или 96. Мы сейчас добываем меньше, чем, скажем, добывает Саудовская Аравия. Она уже вышла на доковидный уровень. И Венесуэла, кстати, тоже. При этом заметьте, что, в общем-то, Россия старается не только придерживаться ранее достигнутых договоренностей, но и является сторонником того, чтобы эти договоренности соблюдались впредь. Потому что США, например, жестко требовали от России и Саудовской Аравии увеличить объемы добычи нефти для того, чтобы сбить цены на бензин. У них там цены на бензин действительно выросли с начала года почти в полтора раза.
Да, и говорит, что, мол, это несправедливо и неправильно, когда Россия, Саудовская Аравия и другие крупные производители не собираются качать больше нефти и обеспечивать всех, кого нужно, тем же самым бензином.
Вы понимаете, Америка в этом плане страна своеобразная. Сами-то они добывают тоже много. Они в тройке лидеров, а иногда даже выходили на первое место по объему добычи. Но сейчас требуют от остальных, чтобы остальные увеличивали объем добычи нефти более высокими темпами, чтобы сбить цены на бензин. Сами США к ОПЕК отношений не имеют. То есть в этом плане они пытаются заставить других принять на себя какие-то обязательства, чтобы им жилось полегче. Поэтому оставим их в покое.
Главное, чтобы они оставили в таком случае покоя ОПЕК+.
Они ничего сделать не могут. Они могут порекомендовать, но последнее заседание ОПЕК показало, что требования США были проигнорированы и Россией, и Саудовской Аравией, и большинством остальных государств ОПЕК+. То есть все соблюдают ранее достигнутые договоренности. Мы каждый месяц наращиваем объем добычи на 400 тысяч в сутки баррелей. То есть то, о чем договаривались раньше, будет соблюдаться и далее. И это позволит выйти на тот объем добычи, который действительно является сейчас, ну, естественным при текущем состоянии мировой экономики, потому что темпы восстановления тоже не везде ровные. Они поначалу были высокими в некоторых странах. Тот же Китай у нас показывал рекордные показатели. Сейчас снизил темпы. Поэтому не все время будет расти спрос. Он вернется на определенный уровень и может вполне приостановиться на нем.
В Минэнерго в российском говорят, что гораздо больше влияния на товарные рынки, чем колебания спроса и предложения, сейчас имеют решение ФРС Соединенных Штатов.
Ну, на самом деле, действительно, влияние ФРС, в принципе, на мировые рынки достаточно сильное, потому что, ну, это крупнейшая финансовая система. Они сейчас переходят от цикла сверхмягкой денежно-кредитной политики к ужесточению. Уже сейчас они снизили объем выкупа активов на баланс со 120 миллиардов, снижают каждую неделю там на 15 миллионов. И уже зашли разговоры о том, что в скором времени, возможно, ФРС будет поднимать процентные ставки. Подобные вещи, безусловно, сказываются на всех рынках, не только на фондовых и валютных, но и на товарно-сырьевых. Поэтому влияние будет, но все будет зависеть от того, какова будет риторика ФРС и когда они действительно перейдут к фактическому ужесточению денежно-кредитной политики, то есть к циклу повышения процентных ставок.
Хорошо, Алексей Львович, следующая новость. В России могут внести изменения в налоговый кодекс. Фактически хотят освободить бизнес от уплаты НДС, но только по тем товарам, которые будут они передавать некоммерческим организациям на благотворительность. И причем ограничить можно 1% от выручки самих организаций. Поможет ли это, на ваш взгляд, действительно стимулировать вот эту систему фудшеринга? Хорошо это, конечно, звучит, а как это все будет работать на практике?
Хотелось бы, чтобы работало эффективно и помогло. Конечно, для организации подобное снижение НДС оно не будет очень сильно заметным. Но что такое 1% от выручки, который попадает под, скажем так, обнуление НДС?
Да.
Но с другой стороны, НДС тот самый налог, который легче всего администрируется. Он присутствует в стоимости любого абсолютно товара и услуги, вне зависимости от того, получила компания прибыль или нет, или даже если она работает себе в убыток, НДС все равно взимается. Поэтому для компании это, конечно, достаточно тяжелый налог. При этом многие компании, особенно так или иначе связанные с производством продукции, которая может быть передана в помощь нуждающимся, готовы отдавать излишки, то, что не реализовано в магазинах, то, что не воспользовалось спросом, будь то одежда, питание и так далее, помощь нуждающимся. В общем-то, даже на добровольных условиях это многие делают. А если за это будет еще и налоговый вычет, так вдвойне неплохо. На самом деле, подобная практика существует в очень многих государствах мира, причем под налоговый вычет попадают не только такие налоги, как НДС или налог там на прибыль, но даже и налоги на доходы физических лиц. К слову, в России он тоже есть, и вы можете тоже при благотворительности рассчитывать на налоговый вычет в размере 13% от направленной на благотворительность суммы. Но, правда, не более 25% от суммы дохода, полученного за календарный год. Но это немного, 13%. Например, в США в совокупности вы можете получить налоговый вычет до 60% от НДФЛ. Более того, если вы не выбрали весь этот объем, вы можете в течение 5 лет, если не ошибаюсь, накапливать этот вычет, пока не выберете весь лимит. То есть подобные вещи практикуются во всем мире, и в Европе и в США активно используются и компаниями, и частными лицами, особенно в конце года популярные подарки малоимущим. Хотя есть критики подобной системы, которые утверждают, что компании таким образом пытаются уходить от налогов. Ну, на самом деле, весьма спорный тезис, потому что если я ухожу от налогов, но при этом эти же деньги трачу на помощь другим, в общем-то, это не просто назвать это уходом от налогов, причем такой вариант популярен у американцев. Они считают так: если я просто заплатил эти налоги государству, то деньги пошли в бюджет и были перераспределены неизвестно кому. Может быть, нуждающимся, может быть, в Пентагон, может, еще куда-то. А лучше уж я сам эти деньги целенаправленно отдам на помощь тому, кому я знаю.
Та самая адресная помощь.
Адресная помощь, да. А мне государство сделает налоговый вычет за это дело. Именно адресная помощь как бы у них приветствуется. Это действительно гораздо понятнее, чем отдать деньги куда-то государству, а оно потом еще неизвестно, как сумеет этими деньгами распорядиться. Поэтому я считаю, что начинание хорошее, его стоит даже расширять и на другие виды налогов, и, может быть, даже увеличить налоговые вычеты и по НДФЛ для тех, кто жертвует помощь нуждающимся, потому что дело благое.
Да, безусловно. Последнее на сегодня. Счетная палата провела ревизию и сочла систему обязательного медицинского страхования в России недостаточно эффективно работающей. Там очень много претензий. Неоплата сверхплановых объемов медпомощи, задолженность по взносам за 2020 год выросла на 77%, составила почти 77 миллиардов рублей. Иногда, мол, средства ОМС расходуются в том числе на нестраховые цели, одинаковые услуги в регионах стоят по-разному, много-много еще всего. Там не предусмотрено обеспечение лекарствами застрахованных пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, нельзя оценить систему информирования граждан в данной сфере. Что бы это все значило? Мы понимаем, причем, что вот эти годы взяли период 18-20 годы, но 20-й это уже пандемийный. То есть, насколько это вообще объективная оценка?
Кстати говоря, список-то длиннее, там помимо таких конкретных есть еще и общие формулировки. Потребности в финансовых ресурсах на оплату сверхплановых объемов медицинской помощи недостаточно. Но, с другой стороны, на то они и внеплановые, что не всегда к ним можно быть готовым заранее.
Само собой.
Было отмечено, что есть недостатки в эффективности организации финансирования, например. Но, вы знаете, абсолютной эффективности можно добиться только в теории, на практике абсолютной эффективности не бывает. Если подводить итог работе, проделанной счетной палатой, то можно сказать так в двух словах. Задача счетной палаты – считать и выявлять недостатки. И это хорошо, что специалисты этого ведомства тщательно тщательно проанализировали работу российской системы обязательного медицинского страхования и нашли определенные недостатки, указав на них. Причем эти недостатки действительно копились многие годы. Я думаю, что выявление вот тех направлений, по которым требуется концентрация усилий и ресурсов для скорейшего улучшения ситуации, это, наверное, позитивный фактор, а не негативный. Потому что было бы гораздо более странно, если бы проверка вообще ничего не выявила.
Это правда.
У нас в России это вызывает подозрения всегда. Нормальная проверка что-нибудь да, находит. А если тут действительно объективные какие-то недоработки, а надо иметь в виду, что у нас в течение определенного времени проводилась реформа системы медицинского обслуживания, и она, в общем-то, оставила какие-то следы, не всегда позитивные, которые, возможно, вот сейчас и проявляются в тех факторах, которые были выявлены Счетной палатой, то я полагаю, что, в общем, проделанная ими работа пойдет только на пользу, потому что, по крайней мере, теперь, собственно, те, кто ответственны за эти направления, знают, где у них откровенные провалы, где надо действовать. Видимо, в каких-то местах потребуется вмешательство государства, но, по крайней мере, план работ виден, объем задач.
Да, Алексей Львович, коротко самое последнее. Повышение сборов по ОМС не ожидается в связи с пандемией, вот этими сверхтратами, которые, причем еще и покрываются неэффективно и недостаточно ресурсов?
Я пока об этом ничего не слышал. Я могу сказать одно, что фактической потребности в повышении сборов в ОМС, по крайней мере, сейчас точно нету, потому что на самом деле созданные в России резервы, будь то золотовалютные резервы, будь то фонд национального благосостояния, настолько велики, что пока еще ими можно спокойно распоряжаться для того, чтобы покрывать текущие потребности, по крайней мере, ну вот, связанные с лечением пандемии и предупреждением пандемии.
Спасибо большое, Алексей Львович. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам», был с нами на связи.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.